Прогулка вторая. Невский проспект. Маршрут. Метро Адмиралтейская, улица Малая Морская, дом Вавельберга, литературное кафе, Зеленый мост, Строгановский дворец, церковь Петра и Павла, Конюшенные улицы, Казанский собор, дом книги, башня городской думы, Перинные ряды, Гостиный двор, публичная библиотека, Аничков дворец и Аничков мост, дворец Белосельских-Белозерских, дом журналиста, Литейный проспект, дом актера, площадь Восстания. Невский проспект – самая знаменитая и самая оживленная улица нашего города, был проложен, когда город перепрыгнул с северного берега Невы на южный. Здесь, вблизи Адмиралтейства, получили землю для постройки домов моряки и строители кораблей. Сам Петр I, как шаут-бенахт флота, то есть контр-адмирал и одновременно старший корабельный мастер верфи, получил здесь участок, на котором был построен первый Зимний дворец. Материалы для строительства кораблей приходилось завозить в город из других частей России. Поэтому неудивительно, что в 1719 году был отдан приказ соединить Адмиралтейство с Новгородским трактом, проходившим примерно на месте нынешнего Лиговского проспекта. Соединяющую дорогу прокладывали, как просеку в лесу, шведские пленные. Дорогу назвали Большой Перспективной. Перспективной за прямизну, с которой она должна была выходить к собору Александра Невского монастыря. Однако сегодняшний Невский прямо к монастырю не выходит. У площади Восстания проспект как бы ломается. Возникновение этого изгиба объясняет такая легенда. Строительство дороги от Адмиралтейства до Новгородского тракта было поручено пленным, а от монастыря до тракта – монахам монастыря. Вскоре выяснилось, что две дороги встретиться не могут. Монахи при расчетах ошиблись. Петр распорядился бить их нещадно плетьми, однако помочь делу это уже не могло. На самом деле дорога к монастырю была проложена действительно монахами, но на несколько лет раньше, чем начали строить Большую Перспективу. Ее пытались продолжить в направлении нынешней улицы Гончарной, но старая монастырская дорога была удобней. Так и осталось за этой частью Невского неофициальное название Староневский. Большая Перспективная дорога официально получила название Невской в честь святого Александра Невского, а вовсе не в честь реки, в 60-х годах XVIII века. Заметки на полях. Александро-Невский монастырь был заложен в 1710 году по приказу Петра I на том месте, где, по преданию, в 1240 году произошла битва новгородского князя Александра Ярославича с приплывшими по Неве шведскими захватчиками. Новгородцы внезапно появились перед вражеским лагерем, бросились на шведов и начали рубить их, прежде чем те успели взять оружие. Шведы бежали на корабли и в ту же ночь уплыли во свояси. За эту победу князь получил прозвище Невский. Как позднее доказали историки, место для монастыря было выбрано ошибочно. На самом деле сражение происходило выше по течению, у впадения реки Ижоры. Строительству монастыря уделялось особое внимание. Его первый проект был разработан ведущим зодчим Петровского Петербурга Доминика Трезини. Начали строить монастырь с Благовещенской церкви, в которую в 1724 году перенесли мощи святого Александра из города Владимира. Здесь они должны были находиться до возведения главного храма монастыря. Однако Трезини не успел реализовать свой проект. Постройку монастыря продолжили его сын и брат. Главный же храм монастыря, Троицкий собор, возвел в конце XVIII века архитектор Львов, уже в стиле классицизма. А Благовещенская церковь стала местом упокоения многих важных персон. В церкви и на кладбищах рядом с ней похоронены Ломоносов, Крылов, Крузенштерн, Чайковский, Мусоргский и многие другие выдающиеся люди, прославившие не только Петербург, но и всю Россию. Среди надгробий с пышными эпитафиями выделяется простая плита с надписью «Здесь лежит Суворов». По легенде, Когда гроб генералиссимуса вносили в церковь, для него оказалась узка дверь. «Не пройдет?» — послышался шепот. И тут старые суворовские солдаты со словами «Суворов везде проходил, и здесь пройдет», подняв гроб над головами, доставили его к месту последнего упокоения. Прогулку по Невскому мы начинаем от станции метро «Адмиралтейская». Это юбилейная, 65-я станция, открывшаяся в 2011 году. Станция строилась к 1997 году, однако возникли сложности со строительством наклонного хода и выхода на поверхность. Дом, в котором расположен вестибюль, хотели сохранить, так как это первый дом, восстановленный в Петербурге после войны. Почти 15 лет ушло на решение вопроса. В итоге решили ограничиться сохранением исторического фасада здания. Адмиралтейская – самая глубокая станция метро в России. Глубина ее 86 метров. Другая уникальность этой станции – работа в ночные часы в летние месяцы. Во время навигации на Неве разведенные мосты разделяют город на две части, и эта станция – вместе со следующей, спортивной, позволяет петербуржцам перемещаться с одного берега на другой. Над станцией расположен торговый центр, в котором находится уникальный исторический музей-макет «Петровская акватория». Вокруг воссозданной акватории Невы и Финского залива, для них использовано более 20 тонн настоящей воды, изображены исторические районы города в том виде, в каком они были в XVIII веке. По морю плывут корабли, по улицам ездят кареты и ходят пешеходы. Ночь сменяет день, времена года движутся по кругу. Посетители могут управлять макетом с помощью специальных кнопок. Идя по Малой Морской к Невскому проспекту, обратим внимание на угловой дом, облицованный серым сердобольским гранитом с берегов Ладожского озера. Современники сравнивали его с палаццо Дожей в Венеции. Это здание известно в Петербурге как дом Вавельберга или дом Аэрофлота. На этом месте располагалось множество учреждений, знаковых для Петербурга. В начале 30-х годов XIX века здесь жил портной Конрад Руч, один из самых популярных портных того времени. Его клиентом был Пушкин, и именно сюртук от Руча был на поэте в злополучный день дуэли с Дантесом. Еще один знаменитый клиент портного – Гоголь, Руч, упомянут в записках сумасшедшего. Писатель отметил высокое качество его работы и высокие цены. В 1908 году в угловом доме располагалась редакция журнала «Сатирикон», в то время возглавляемая сатириком Аркадием Аверченко. В журнале публиковали свои работы известные поэты той эпохи – Саша Черный, Петр Потемкин, Валентин Горянский, Николай Огнивцев. Нынешний вид угловой дом приобрел в 1910 году, когда этот участок земли был выкуплен банкиром Михаилом Ипполитовичем Вавельбергом, и на месте двух соседних домов по проекту архитектора Перетятковича было построено здание Санкт-Петербургского торгового банка. Легенда гласит, что, принимая работу, немногословный банкир долго и придирчиво водил строителей по зданию. Работа была выполнена идеально, придираться было не к чему, но Вавельберг все-таки сделал одно единственное замечание. «У вас на дверях табличка «Толкать от себя». Это не мой принцип. Переделайте. Тянуть к себе». Во время войны в здании находились лаборатории витаминного института. Здесь был открыт важный препарат для лечения раненых. В 1960-е годы в доме открыли «Березку», магазин заграничных товаров. Ленинградцы также знали этот дом как дом Аэрофлота. С 1960 года здесь находилось Центральное агентство воздушных сообщений и касса Аэрофлота. От агентства в аэропорт Пулково пассажиров возил специальный автобус. Мы повернем направо на Невский и двинемся в сторону от Адмиралтейства. Невский проспект – один из трех лучей петербургского трезубца, улиц, с любой точки которых видно башню Адмиралтейства. Два других луча – Гороховая улица и Вознесенский проспект. На противоположной стороне виден серо-коричневый дом с цифрами 1939 над аркой ворот. Обратите внимание на синюю табличку с белыми буквами. Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Во время блокады такие надписи размещались на северных и северо-восточных сторонах улиц, поскольку город обстреливали в основном с юга и юго-запада. С севера Ленинград был окружен финскими войсками, которые не вели систематических обстрелов. Подлинные надписи не сохранились. Однако в 1960-е и 70-е годы на нескольких домах в Ленинграде и Кронштадте восстановили мемориальные надписи. Надпись на Невском проспекте на школе номер 210 – первая из восстановленных. На той же стороне Невского, на углу набережной Мойки, расположено желтое нарядное здание литературного кафе. В XIX веке здесь находилась кондитерская Вольфа и Беранже, завсегдатаем которой был Пушкин. Именно здесь, в роковое утро перед дуэлью, он встретился со своим секундантом Данзасом. Это кафе стало также роковым в судьбе Петра Ильича Чайковского. Возвращаясь с братом и друзьями из Александринского театра, он отправился в ресторан Лейнера, который располагался тогда в этом здании. Официант, у которого попросили воды, сообщил, что переваренной, то есть кипяченой, воды нет, и композитор потребовал: «Так дайте сырой и похолоднее». В городе свирепствовала эпидемия холеры, вода оказалась зараженной, Чайковский заболел и в скором времени умер. Перед нами зеленый мост через реку Мойку. Когда-то она называлась Мья, от финского «грязь», «слякоть», что неудивительно, поскольку вытекала она из болота на месте нынешнего Марсового поля. Еще при Петре I для осушения этой части города был прорыт канал, соединивший Мойку с Фонтанкой. Тогда же через Мойку были впервые переброшены мосты. Их перила покрасили в разные цвета – зеленый, красный, синий, и мосты стали называть по цвету перил. Однако зеленый мост не раз менял свое название, хотя цвет перил и не менялся. Когда рядом с мостом построил свой дом генерал-полицмейстер Чичерин, мост стал называться полицейским, а после Октябрьской революции – на контрасте – народным. Он стал первым мостом из чугуна, когда в начале XIX века его перестроили, составив пролет из чугунных тюбингов-ящиков. Проект стал образцовым для всех остальных металлических мостов в городе, прежде всего, конечно, на Мойке. Аналогичным образом был перестроен и Синий мост, самый широкий мост Санкт-Петербурга. Подробнее о нем в прогулке от Зимнего к Исаакию. Сразу за мостом угловое здание в стиле барокко, Строгановский дворец, единственный частный дом на Невском проспекте, сохранившийся с XVIII века. Род Строгановых происходит из богатых граждан Великого Новгорода. Их предок-купец сумел выкупить из татарского плена князя Василия Темного. Строгановы финансировали покорение Ермаком Сибири, помогали деньгами московским царям, спонсировали Петра I во время Северной войны. Неудивительно, что после победы царь даровал именитым купцам баронский титул. Барон Сергей Строганов стал владельцем участка на углу Невской перспективы и Мойки. Первоначально здесь стоял типовой деревянный дом. Построить здание, приличествующее титулу и богатству, мешал сосед, придворный повар, не желавший продать вельможе свой участок. Как всегда, помогло несчастье – пожар, от которого пострадали оба соседа. Выкупив у повара пепелище, Строганов заказал строительство своего дворца придворному архитектору Бартоломео Растрелли. Величественное здание было готово всего за 2 года. Злые языки утверждали, что такая скорость объясняется тем, что архитектор позаимствовал материалы со строительства царского дворца, которое шло под его руководством на противоположном берегу Мойки. Эти сплетни были явной выдумкой, ведь царский дворец был деревянным, потому и не сохранился. А дом Строгановых и сегодня поражает своими размерами и красотой. Фасады его украшены львиными масками и барельефами с аристократическими профилями. Легенды говорят, что прообразом для этих профилей послужил сам архитектор Растрелли. Неизвестно, так ли это, но Строганов и в самом деле хотел увековечить лик архитектора и заказал портрет Растрелли придворному живописцу, благодаря чему облик зодчего дошел до нашего времени. Портрет висел среди богатейшей коллекции картин, которую собирал Строганов. Меценатом и покровителем искусств стал его сын Александр. Будучи президентом Академии художеств, он открыл доступ к своим коллекциям начинающим художникам и скульпторам, которые совершенствовали свой талант, копируя произведения великих мастеров. Александру Строганову мы обязаны тем, что он заметил талант зодчего у своего крепостного Андрея Воронихина, будущего архитектора Казанского собора, дал ему вольную и оплатил учебу за границей. Впрочем, петербургские сплетники утверждали, что речь шла не о благотворительности, а о семейных узах. Предполагали, что Воронихин был внебрачным сыном графа Александра Сергеевича. Доказательством чему служило воспитание будущего архитектора во дворце, совместные поездки за границу, покровительство в получении архитектурных заказов и продвижение Воронихина по службе в Академии художеств. О несметных богатствах Строганова ходило немало легенд, среди которых, пожалуй, самая известная была такая. Когда Екатерина II представляла посетившему Россию австрийскому императору Иосифу II российских вельмож, то сказала, указывая на Строганова: «Вот счастливец, он так крёзовски богат, что не придумает средств промотаться». Имя Строганов стало известным по всему миру и прочно вошло в международную ресторанную кухню благодаря Беф Строганову. Или, иначе говоря, Беф а-ля Строганов. Говядина по-строгановски. По одной из легенд, блюдо придумал домоуправитель Строганова, который очень переживал, что на гостей изводится слишком много мяса, и из экономии посоветовал повару мелко изрубить мясо, слегка поджарить, потушить в соусе с пряностями и подать как фирменное блюдо. Мясо по-строгановски с соусом и сложным гарниром. Впрочем, судя по размахам и щедрости Строганова, легенда эта вряд ли имеет основания. Другая легенда объясняет, что граф Александр Сергеевич на склоне лет лишился зубов и не мог жевать любимые бифштексы. Тогда-то он и придумал блюдо, которое и сохраняло вкус говядины и не требовало острых зубов. Среди историков существует мнение, что блюдо это появилось намного позже, в конце XIX века, и названо так в честь графа Александра Григорьевича Строганова, родившегося в 1795 году и прожившего 96 лет. Последнего в роду Строгановых, генерала-губернатора Новороссийска, умершего в Одессе. Под старость, Строганов, следуя давней традиции предков, держал в Одессе открытый стол, для которого его повар и изобрел это блюдо. Мы продолжаем движение по правой, нечетной стороне Невского проспекта. На противоположной стороне, чуть в глубине, за деревьями, видно светлое здание с двумя башнями. Это лютеранская церковь Петра и Павла. Построена она на участке между Большой и Малой конюшенными улицами, подаренном царем Петром II немецкой лютеранской общине. В 1728 году здесь была построена кирпичная церковь с небольшой деревянной башенкой, вмещавшая 1500 человек. Позднее рядом было построено двухэтажное здание лютеранской школы Петершули. Это самая старая сохранившаяся до наших дней школа в Санкт-Петербурге, впрочем, претерпевшая множество перестроек. За 100 лет здание церкви обветшало, и община объявила конкурс проектов на строительство нового здания. Победителем стал Александр Брюлов, брат Карла Брюлова, знаменитого художника. Художник также принял активное участие в создании церкви, написав несколько полотен для алтаря. После революции многие прихожане кирхи эмигрировали. Последние пасторы были арестованы и расстреляны в 1938 году. В здании сначала устроили склад театральных декораций, потом овощехранилище. В 60-е годы XX века здание перестроили под плавательный бассейн, окончательно уничтожив настенные росписи. В 1990-е годы церковь вернули прихожанам, здание восстановили. Однако удалить чашу бассейна так и не смогли. Она по-прежнему находится под полом, поэтому теперь пол на 4 метра выше исторического уровня. Церковь расположена между конюшенными улицами. Они названы так по конюшенному двору, зданию императорских конюшен, на конюшенной площади, которой улицы и выходят. В начале пешеходной малой конюшены установлен памятник городовому, а в ее конце, у самого Невского, памятник Гоголю. Николай Васильевич поглядывает назад через плечо, и петербуржцы шутят, что это он опасливо косится на служителя порядка. К числу достопримечательностей улицы также относится метеорологический павильон, поставленный в 1914 или, по другим данным, в 1923 году. Павильон простоял почти 20 лет, но потом его увезли на Елагин остров, где он сильно пострадал. В конце прошлого века его восстановили, и теперь можно снова видеть приборы и самописцы, фиксирующие погодные условия. Интересен также дом номер 5 по Малой Конюшенной, в котором некоторое время жил Борис Гребенщиков. Его поклонники превратили дом в своеобразный мемориал. Весь подъезд исписан отрывками из песен и философскими изречениями. А мы приближаемся к Казанскому собору. Он подтверждает правильность поговорки «Свято место пусто не бывает». Еще в 30-е годы XVIII века архитектор Земцов построил здесь церковь Рождества Богородицы по образцу Петропавловского собора. В нее была перенесена одна из наиболее почитаемых в России икон – Казанской Божьей Матери. Поэтому церковь иногда именовали Казанским собором. Она стала кафедральной. В ней венчались члены царской фамилии, служили благодарственные молебны за победы русского оружия. Здесь, сразу же после переворота, сенат и синод присягнули Екатерине II. Однако со временем церковь обещала и стала неказистой для главного храма столицы. Поэтому Павел I объявил конкурс на проект нового Казанского собора. Его выиграл бывший крепостной президент Академии художеств Строганова архитектор Воронихин. Он учел желание императора увидеть некое подобие собора Святого Петра в Риме, с тем отличием, что противоположный Невскому фасад должна была украсить еще одна колоннада. Говорят, Строганов очень гордился, что собор будет возведен по отечественному проекту из отечественных материалов. Однажды он будто бы сказал Павлу I во время обеда: «Наконец, государь, нам не нужны иноземные таланты, у нас есть все свое». На это император шутя ответил: «В таком случае налей ко мне Мадеры». Но проект, тем не менее, утвердил. Собор строили 10 лет. Все это время Строганов, как теперь бы сказали, курировал строительство. Он умер через 12 дней после того, как собор осветили в 1811 году. Вторую колоннаду так и не достроили за нехваткой средств, поскольку началась война с Наполеоном. На два пьедестала для бронзовых скульптур архангелов в концах колоннады временно установили гипсовые копии. Вскоре они обветшали и были сняты. В народе распространилась молва, что архангелы займут свои места, когда в России появится мудрый, правдивый и честный правитель. Пьедесталы пустуют и сейчас. Зато храм превратился в мемориал победы над французами. В собор свозили захваченные французские знамена и другие трофеи. Именно здесь было решено похоронить фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова, умершего в 1813 году. Памятники Кутузову и Барклаю де Толли украсили площадь перед собором. На противоположной стороне Невского проспекта, на углу, стоит еще один знаменитый дом с башней на крыше – Дом книги. Его можно без преувеличения назвать центром культурной жизни на Невском проспекте. Здание начали строить по заказу компании «Зингер», производящей швейные машинки в 1902 году. Владельцы хотели воздвигнуть первый в городе небоскреб, но в столице действовал указ, запрещающий строить дома выше Зимнего дворца. Архитектор Павел Сизор сумел найти компромисс между желаниями заказчика и распоряжениями властей. Он спроектировал здание максимально разрешенной высоты, в 7 этажей, и увенчал его вытянутым стеклянным куполом, наверху которого скульптурная группа поддерживала земной шар, опоясанный надписью «Зингер». Новое здание служило рекламой фирмы, которая занимала первый этаж. Остальные помещения сдавались, и таким образом дом компании стал первым в городе специально построенным бизнес-центром. Бизнес во все времена влиял на политику не меньше, чем в наши дни. Через представителя компании «Зингер» германский генштаб передавал деньги на партийные нужды большевиков. После октября в здании открылся первый в городе государственный книжный магазин. Постепенно дом стал называться «Домом книги». На первых двух этажах шла торговля, а выше помещались издательства. Их посетителями были писатели и поэты, ставшие гордостью отечественной литературы. Здесь, на пятом этаже, где располагались редакции знаменитых журналов для детей «Ёж» и «Чиж», которыми руководил Самуил Маршак, зародилась советская детская литература. Книги, которые задумывались на верхних этажах дома книги, первым делом попадали в его торговые залы. В самой читающей стране мира они становились дефицитом. Посмотрите на ступени, ведущие в отдел художественной литературы. Их правая сторона истерта больше, чем левая. Это память об очередях, в которых простаивали книголюбы, чудом узнавшие о поступлении книг в продажу. Сегодня дефицита нет, и Дом книги, входящий в пятерку лучших книжных магазинов Европы, ежедневно принимает 35-40 тысяч покупателей. На верхних этажах здания сегодня располагается офис компании ВКонтакте. Мост через канал Грибоедова, второй по ширине в городе, 95 метров. Если посмотреть налево вдоль канала, мы увидим храм Спас на Крови, церковь Воскресения Христова. Подробнее о нем в прогулке «Сады Петербурга». Теперь посмотрим на правую сторону канала. Невдалеке виднеется один из самых живописных мостов города – подвесной Банковский мост, созданный инженером Треттером и скульптором Соколовым. Его украшают необычные существа – грифоны. Эти мифические звери, представляющие собой львов с орлиными крыльями, в легендах и сказаниях разных народов выступают как хранители золота и кладов. Это неспроста. Желтое здание слева от моста было построено для первого в России ассигнационного банка. В советское время, после того, как в помещениях банка разместился финансово-экономический институт, аллегория несколько поблекла, но зато грифоны стали центром студенческого фольклора. Два раза в год, накануне сессии, можно наблюдать озабоченных суеверных студентов, трущих и целующих разные части тела грифонов от хвоста и до ушей. Заметки на полях. Инженер Треттер и скульптор Соколов – создатели нескольких подвесных мостов в Петербурге. В 1823 году Треттер подал на имя главного управляющего путей сообщения и публичных зданий города, в ведении которого в то время находилось мостостроение, докладную записку. В ней инженер доказывал выгоду и целесообразность сооружения подвесных мостов. Начальство вняло доводам Треттера, и уже через год он возвел первый в России и в Европе подвесной мост – Почтамский, через Мойку. После того, как переправа успешно вступила в эксплуатацию, ее создатель получил новый заказ на проектирование моста о четырех львах через Екатерининский канал, канал Грибоедова. Треттер собственноручно нарисовал эскизы львов. Их модели для отливки на Александровском чугунолитейном заводе выполнил скульптор Павел Соколов. Ему удалось передать в львиных фигурах мощь и напряжение от непосильной тяжести моста. Особенность же царей и зверей на мосту заключалась в том, что они должны были скрыть от публики конструкции крепления несущих тросов моста и состояли из двух половинок. Если приглядеться, то на их груди, спине и передних лапах заметен шов. Пройдем по Невскому еще квартал, и мы окажемся перед Красно-Белой башней. Это здание городской думы. Нередко городскую думу путают с Государственной думой, созданной в начале XX века и сыгравшей значительную роль в революционных событиях. Городские же думы были созданы в 1785 году, когда по указу Екатерины II была введена в действие жалованная грамота городам. По сути своей, городская дума – это орган управления городом, своеобразный аналог ратуши европейских городов. Городская дума размещалась в здании купеческой гильдии, построенном еще при Елизавете Петровне. Башня была построена позже, когда император Павел I посчитал, что места в здании недостаточно. Здание думы многократно перестраивалось, а вот башня детище архитектора Джакомо Феррари, сохранилось в первоначальном виде. Башня стоит на углу Думской улицы. В начале XVIII века здесь протекал глухой проток, который засыпали в 1758 году. 40 лет спустя на средства купцов здесь были сооружены перинные ряды. Они названы так, потому что в некоторых лавках продавали птичье перо. А в 1805-6 годах архитектор Луиджи Руско пристроил к торцу рядов шестиколонный портик с треугольным фронтоном. Когда в 1960-е годы строили станцию метро «Невский проспект», портик разобрали, а к 50-летию Октябрьской революции на его месте установили электрифицированную карту вооруженного восстания, прозванную в народе заломанные очертания «гнилым зубом». Однако к 1972 году портик восстановили. Перинные ряды, которые вы видите за портиком, новодел, построенный в 21 веке. Если встать спиной к портику и посмотреть на противоположную сторону проспекта, перед нами откроется великолепный вид на площадь искусств. Желтое здание с белыми колоннами, которое располагается в глубине площади, Михайловский дворец, в котором расположен Государственный русский музей. Подробнее о нем в прогулке «Сады Петербурга». Площадь перед дворцом не зря получила название «Площадь искусств». 170 лет стоит здесь театральное здание, построенное архитектором Александром Брюловым, воплотившим замысел Росси. Во время строительства театр называли «Новым Малым», но незадолго до его открытия император высочайше повелечься изволил новый театр близ дворца великого князя Михаила Павловича именовать Михайловским. Так, в 1833 году в городе появился Третий императорский театр наряду с Александринским и Большим, впоследствии Мариинским. Однако первоначально, в отличие от них, Михайловский театр не имел ни своей собственной труппы, ни определенной репертуарной направленности. Здесь по очереди давали представления то французские, то немецкие артисты. В зависимости от того, какая труппа выступала в театре, городские острословы называли его то театр де Мишель, то Михель-театр. В 1859 году архитектор Кавос перестроил здание, увеличив число мест и расширив сцену. В Михайловском стало возможно ставить не только драмы и водевили, но и оперы и балеты. Его иногда использовали, как теперь бы сказали, в качестве малой сцены Мариинского театра, а в остальное время здесь по-прежнему выступали иностранные труппы. Изменения в судьбе театра принесла революция. По инициативе наркома просвещения Луначарского Михайловский театр стал вторым оперным театром Петрограда. Уже 6 марта 1918 года представлением «Сивильского цирюльника» он открылся уже не как императорский театр, а как государственный. Этот день стал вторым днем рождения театра, который с 1920-х годов не признавал никаких жанровых ограничений и с одинаковой увлеченностью брался как за классическое оперное наследие, так и за оперетту или современные экспериментальные сочинения. В Ленинградском академическом малом оперном театре, как он стал называться с 1926 года, впервые увидели свет оперы «Нос» Екатерины Измайлова-Шостаковича, «Война и мир» Прокофьева. В 1989 году из названия театра исчез несоответствующий масштабам творчества эпитет «Малый». С тех пор это театр имени Мусоргского. На этой же площади находится Большой зал филармонии. Старейшая в России Санкт-Петербургская филармония ведет свою историю от филармонического общества, возникшего 200 лет назад. Очень быстро слава этого общества шагнула за пределы России. Так, в 1824 году оно организовало мировую премьеру торжественной мессы Бетховена. Здание на площади искусств, которое сегодня занимает Большой зал филармонии, построил в 1839 году архитектор Жако для дворянского собрания Петербурга. Его первоклассный по акустике зал, вмещающий более 1500 человек, с конца 40-х годов XIX века стал центром музыкальной жизни столицы. Здесь выступали лучшие виртуозы и композиторы мира – Лист, Берлиоз, Рихард Вагнер, Клара Шуман, Полина Виардо. Здесь же впервые прозвучали многие сочинения классиков русской музыки – Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова. 9 августа 1942 года в Большом зале филармонии впервые в Ленинграде была исполнена 7-я симфония Шостаковича. Большую часть ее композитор написал в блокадном городе. Для того, чтобы ленинградская премьера Ленинградской симфонии состоялась, с фронта были присланы музыканты, которые под руководством дирижера Карла Элиасберга смогли в короткий срок подготовить выступление. Исполнение симфонии в осажденном городе продемонстрировало всему миру стойкость ленинградцев, их непоколебимую волю к победе и силу духа. Сейчас Петербургская филармония носит имя Шостаковича. В центре площади сквер, украшенный памятником Александру Сергеевичу Пушкину. Памятник по проекту скульптора Михаила Никушина был установлен в июне 1957 года, а его открытие было приурочено к празднованию 250-летия Ленинграда. Дело в том, что из-за смерти Сталина праздничные мероприятия были отложены и состоялись только 4 года спустя. Продолжим наш путь по Невскому проспекту. За передними рядами расположен гостиный двор, самый знаменитый магазин Петербурга. Самый первый гостиный двор, место, где купцы, гости, продавали свои товары, появился в Санкт-Петербурге уже в 1703 году на Березовом острове у Петропавловской крепости. Вскоре центр торговли перебрался на левый берег Невы и расположился на углу Большой Перспективы и Мойки. Большой пожар 1736 года уничтожил его, и новые торговые ряды было решено строить подальше от центра города. Указ императрицы Елизаветы предписывал возвести каменный большой гостиный двор на деньги самих купцов по проекту придворного архитектора Растрелли. Здание должно было быть украшено лепкой, скульптурой, вазами, то есть не уступало в пышности дворца. Естественно, что купцам такие излишества не понравились, и они всячески тормозили финансирование строительства, до тех пор, пока Растрелевский проект не был заменен на более дешевый. Его разработал Жан-Батист Вален де Ламот. От старого проекта сохранилось главное – замкнутый четырехугольник, по периметру которого на протяжении свыше километра в два этажа располагались лавки. Строительство длилось 14 лет. Четыре стороны или линии гостиного двора имели свою специализацию. На Суконной, Невской, торговали тканями, галантереей, книгами. Вдоль Садовой улицы шла зеркальная линия, где торговали предметами роскоши и ювелирными украшениями. На Большой и Малой Суровских, Перинной и Ломоносовской линиях продавалась одежда. Поскольку лавки не освещались и не отапливались из боязни пожара, торговля велась только днем. У каждой лавки были свои зазывалы, которые чуть не силой затаскивали покупателей к прилавку. Однажды, когда их приставания надоели Ивану Андреевичу Крылову, он нехотя согласился зайти в лавку. Ему начали показывать и расхваливать разные меха. Баснописец лишь поддакивал продавцу. Когда новый товар уже некуда было выкладывать, он направился к выходу со словами: «У вас действительно много прекрасных вещей. А покупать ничего не нужно. Я просто гулял ради здоровья, а вы насильно затащили меня в лавку». Впредь сидельцы из лавок Крылову не приставали. На самом деле Крылов был постоянным покупателем гостиного двора, но только книжных лавок. С именем Крылова связано и следующее здание – расположенная на противоположной от гостиного двора стороне Садовой улицы. Это Санкт-Петербургская публичная библиотека, ныне Российская национальная, чья история неотделима от нашего города. Даже указ о постройке здания для нее Екатерина II подписала в день основания Санкт-Петербурга в 1795 году. Строил здание архитектор Соколов, но, несмотря на большие средства, отпускаемые по изустным приказаниям императрицы, строительство затянулось на 6 лет. Еще 13 лет шло формирование фондов библиотеки, основу которым положило богатейшее книжное собрание польских аристократов братьев Залужских, вывезенное после взятия Варшавы русскими войсками под командованием Суворова. В 1814 году первая в России императорская публичная библиотека открыла свои двери перед посетителями. Никаких ограничений в допуске в ее читальные залы не существовало. Допускались все, кроме непристойно одетых. Первым директором библиотеки стал Алексей Оленин. Интересно, что в молодости, по преданию, он послужил Фанвизину прообразом Митрофанушки из «Недоросля». Но после посещения спектакля, увидев себя как бы в кривом зеркале, Оленин воспылал страстью к наукам и стал одним из образованнейших людей своего времени. Библиотека его стараниями приобрела форму всеобщего хранилища книг. Для нее Росси на площади возвел новый корпус, фасад которого украшен статуями семи древнегреческих мудрецов и скульптурой богини мудрости Минервы. Здесь на протяжении долгих лет работал хранителем русского отдела Крылов. Сотрудниками библиотеки были поэты Гнидич и Дельвик, критик Стасов и многие другие выдающиеся деятели русской культуры. Сокровища библиотеки трудно перечислить. Это более 30 миллионов книг на всех языках, а также газеты и журналы. В рукописном отделе хранятся древнейшая русская рукопись, имеющая точную датировку Остромирова Евангелия XI века, средневековые инкунабулы, египетские папирусы и индийские рукописи на пальмовых листах. Библиотеке принадлежат книги из собраний Вольтера и Дидро. Среди ее читателей были многие выдающиеся люди нашей страны, от Пушкина до Ленина. За зданием библиотеки расположена площадь Островского. Подробнее о ней, а также о выходящей на Невский Малой Садовой, в прогулке по Фонтанке. А мы пересечем площадь и окажемся перед Онищковым мостом через Фонтанку. Справа у нас комплекс зданий Онищкова дворца. В XVIII веке город заканчивался здесь, у реки, называвшейся Безымянный Ерик. Впоследствии она получила название Фонтанка из-за того, что отсюда брали воду для фонтанов летнего сада. К концу XVIII века через реку было переброшено 7 мостов. Все они выглядели одинаково и имели 4 башенки с подъемным механизмом. Стоило развести мост, и граница города оказывалась на замке. Сегодня из мостов свой прежний вид сохранили лишь 2 – Калинкин и Чернышов. В XVIII веке Фонтанка была южной границей города, за ней начинались предместья. При Петре I там квартировали солдаты Адмиралтейского работного батальона. Именно их командиру, Михаилу Аничкову, в 1715 году царь приказал построить разводной мост через реку. Мост стал вторым в Петербурге после Иоанновского, соединявшего Петропавловскую крепость с Березовым островом. Новую переправу горожане стали называть по имени ее строителя. Онищков мост несколько раз перестраивали. В 1842 году его расширили, и было решено поставить на мосту статуи укротителей коней, которые скульптор Петр Клод изваял для установки на набережной Невы в Академии художеств. То место заняли знаменитые египетские сфинксы, а укротителей принесли на мост. Долгое время на западном его конце стояли бронзовые статуи, а на восточном – их гипсовые копии. Когда Клод отлил в металле вторую пару, Николай I, вместо того, чтобы заменить копии, послал скульптуры в подарок прусскому королю. Отливку статуи повторили, но вновь кони были отправлены в качестве подарка на этот раз королю неаполитанскому. И тогда скульптор изготовил 2 другие, совершенно оригинальные статуи, дополняющие рассказ об укрощении коня человеком. Они и установлены с восточной стороны моста. По легенде, Клод, работая над скульптурами, решился отомстить одному из своих давних обидчиков и изобразил его лицо под хвостом одного из вздыбленных коней. Некоторые, правда, утверждают, что там находится профиль Наполеона, и указание унизить императора французов поступило свыше. В любом случае, довольно часто на мосту можно увидеть людей, пытающихся удостовериться в существовании этого профиля между ног ближайшего к Онищковому дворцу коня. Кони Клота на Онищковом мосту стали символом нашего города. В 1941 году, во время блокады, чтобы защитить статую от обстрелов, их зарыли в саду Дворца пионеров – Онищкова дворца. Онищков дворец начал возводить архитектор Михаил Земцов по приказу императрицы Елизаветы Петровны. Он строился на месте Преображенского полкового двора в память о том, что отсюда зимней ночью 1741 года дочь Петра I в сопровождении гвардейцев отправилась завоевывать престол. Дворец строился больше 10 лет и заканчивал его придворный архитектор Бартоломео Растрелли. Основным своим фасадом здание обращено к фонтанке, от которой к нему был проложен канал. Дворец был подарен императрице графу Алексею Разумовскому, ее соратнику по перевороту и, как говаривали, тайному мужу. Владельцы дворца менялись. В 1770-х он принадлежал князю Потемкину, которому его подарила Екатерина II. Некоторое время им владел разбогатевший купец гостиного двора Шемякин. В 1817 году хозяином здания стал великий князь Николай Павлович. После его вступления на российский престол Аничков дворец начал официально называться собственным его императорского величества дворцом. Здесь устраивались балы для особ, приближенных ко двору. Когда в 1834 году Пушкин был удостоен придворного звания камер-юнкера, он объяснял такую милость тем, что двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Присутствие поэта на придворных балах неизменно заканчивалось для него высочайшим выговором, потому что то ли в знак протеста, то ли по небрежности он постоянно нарушал придворную форму одежды. Вплоть до революции дворец находился в собственности царской семьи. После октября он долго пустовал, и когда встал вопрос о создании в Ленинграде дворца пионеров, власти решили передать детям Аничков. Дворец пионеров открылся в 1937 году. Для занятий с детьми были приглашены выдающиеся ученые. Лекцию по искусству читала Арбелли. Ансамбль песни и пляски возглавил Дунаевский. Шахматную секцию – Ботвинник. Ныне дворец творчества юных, в который превратился дворец пионеров, крупнейшее в Европе учреждение дополнительного образования. Мы пересекаем фонтанку и оказываемся за границей города XVIII века. В те времена здесь располагались загородные резиденции вельмож. В 1797 году владельцем усадьбы, находившейся за Аничковым мостом на Невской перспективе, стал князь Александр Михайлович Белосельский-Белозерский. Потомок Рюрика, он был дипломатом и одним из образованнейших людей своего времени, прославившимся переводами на французский язык стихов Ломоносова, Державина и других русских поэтов. По его заказу архитектор Тома де Тамон построил в стиле классицизма дворец, выходящий фасадом на Невский. Через 50 лет мода на классицизм прошла, и Белосельский и Белозерский поручили придворному зодчему Андрею Ивановичу Штокеншнейдеру перестроить здание. Приступая к работе и взяв за образец творения Растрелли, архитектор говорил: «Единственная моя цель – построить нечто похожее на Строгановский дворец». Замысел удался, и современники называли дворец Белосельских и Белозерских одним из красивейших частных домов столицы как по внешней роскошной архитектуре, так и по внутреннему великолепию покоев. В здание входили по роскошной лестнице с ажурной решеткой. Дворец украшали мраморные камины, бронзовые люстры, наборный паркет и большое количество зеркал. Стилизуя интерьеры в стиле рококо, Штокеншнейдер использовал подлинные картины Ван Лоо и других живописцев XVIII века. С 1884 года дворец принадлежал царской семье. Его хозяином был великий князь Сергей Александрович, впоследствии ставший московским генерал-губернатором и убитый эсером Каляевым. На балах здесь часто бывали Александр III с супругой. Императрица самозабвенно любила танцы и готова была танцевать до утра. Чтобы пораньше уехать домой, царь просил своего адъютанта под разными предлогами вызывать музыкантов из оркестра. Когда оставались один-два музыканта и музыка прекращалась, император подходил к супруге и удалялся с бала. Перед революцией дворцом владел великий князь Дмитрий Павлович, кузен Николая II, один из участников покушения на Распутина. Здесь он находился под недолгим домашним арестом после убийства святого старца. После октября в дворце долгие годы располагались куйбышевские райкомы партии и ВЛКСМ, благодаря которым уникальные интерьеры сохранились. Сегодня здесь находится городской культурный центр, выставки и концерты, организуемые им, всегда становится событием культурной жизни города. Кроме того, во дворце открыт музей «Становление демократии в современной России» имени Анатолия Собчака. Напротив дворца Белосельских-Белозерских еще одно интересное здание – дом журналиста, Невский проспект, дом 70. В середине XVIII века участок слева по Невской перспективе от Фонтанки до Литейного проспекта принадлежал генерал-полицмейстеру столицы Алексею Татищеву, тому самому, который предлагал выжигать на лбу у клейменных каторжников, осужденных по ошибке, перед словом «вор» частицу «не». После смерти этого изобретательного чиновника наследники продали его усадьбу, она была разделена на отдельные дворы, которые достались разным владельцам. Участок дома 70 в 1830 году купил генерал Сухозанет. Он, окончив кадетский корпус, всего за 8 лет превратился в генерала, пользуясь противоестественной благосклонностью к нему главнокомандующего артиллерии Яшвеля. Сухозанет отличился в войне с Наполеоном, особенно в битве под Лейпцигом, когда он по своей инициативе выдвинул вперед артиллерийские орудия, отразившие решительный натиск французов. Также действовал генерал и 14 декабря 1825 года, когда, командуя артиллерией гвардейского корпуса, он привел на Сенатскую площадь орудия и отдал приказ стрелять по восставшим картечью. Этим Сухозанет заслужил признательность Николая I на всю оставшуюся жизнь. При подавлении польского восстания генералу ядром оторвало ногу, и император дал ему должность директора военной академии. По словам Пушкина, как спокойное местечко в доме инвалидов. Руководя учебным процессом, Сухозанет придерживался принципа «без науки побеждать возможно, но без дисциплины никогда». Хотя Пушкин называл генерала человеком запятнанным, его дом, построенный архитектором Квадри, был одним из великосветских салонов Петербурга. Вестибюль, облицованный белым искусственным мрамором, вел в парадные помещения верхних этажей. В их оформлении использовалась лепка, роспись, плафоны на военные сюжеты, выполненные известными художниками Висконти и Виги. Хозяин дома был заядлым картежником, и после его смерти наследники, чтобы погасить его долги, продали дом. В нем расположилось купеческое общество, орган самоуправления петербургских торговцев и промышленников. Оно владело зданием вплоть до революции. При советской власти здесь находились различные учреждения, а в 1972 году дворец передали Союзу журналистов. Следующая улица, отходящая от Невского вправо, улица Рубинштейна, самая ресторанная улица Петербурга. Подробнее о ней в прогулке по Фонтанке. А мы приближаемся к оживленному перекрестку трех проспектов. Направо от Невского отходит Владимирский проспект, налево – Литейный. Название Литейный – одно из старейших в городе. В 1711 году на левом берегу Невы началось строительство Литейно-Пушечного двора. Рядом с ним выросли рабочие слободы – Литейная и Пушкарская. Чтобы соединить этот район с южной частью города до большой перспективы – Невского проспекта, прорубили широкую просеку, постепенно превратившуюся в улицу. В 1918 году после убийства Володарского проспект переименовали в его честь. За 2 недели до снятия блокады города, 13 января 1944 года, проспект Володарского снова стал Литейным. За Литейным проспектом на противоположной стороне Невского видно желтое здание дома актера, Невский проспект, дом 84. Когда-то на его месте была усадьба с деревянным домом, окруженным садом. В конце XVIII века ее приобрел князь Куракин, построивший здесь большой каменный дом. В 1820-х годах архитектор Овсяников украсил главный фасад шестиколонным портиком и возвел боковые флигеля. В середине века дом принадлежал богатейшему откупщику, промышленнику и благотворителю Дмитрию Бинардаке. По его распоряжению архитектор Фаскати увеличил и вновь оформил парадные помещения. В них располагался один из самых аристократических клубов Петербурга – английский. В его залах нередко выступали Некрасов, Лев Толстой, Достоевский, Майков и другие литераторы. Давал концерты Антон Рубинштейн. В доме Бинардаке жил композитор Балакирев, руководитель и идеолог могучей кучки. Здесь произошла первая встреча Петра Ильича Чайковского с членами этого композиторского кружка. Впоследствии, приезжая в Петербург, он непременно бывал на вечерах у Балакирева. В 1877 году княгиня Юсупова купила здание у наследника в Бинардаке за 800 тысяч рублей. Несмотря на знатное происхождение и богатство, новая владелица продолжала сдавать его помещения различным клубам и обществам. Первый этаж занимали различные магазины и модные лавки. Начиная с 1881 года в Вишебском дворце на Невском организовывают свои ежегодные выставки-передвижники. На одной из них впервые была представлена публике картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван». У дома собралась такая толпа желающих посетить выставку, что пришлось установить полицейский пост. Обер-прокурор Синода, известный ретроград Победоносцев, увидев картину, потребовал, чтобы ее немедленно сняли. На выставке ее все же оставили, но Александр III высочайше повелеть соизволил, чтобы картина сия по закрытию выставки ни в Москве и нигде более и ни под каким предлогом не была выставляема для публики или распространяема каким-либо другим способом. Запрет был отменен лишь через 4 года, не без помощи Третьякова, приобретшего картину. После революции в национализированном Юсуповском дворце открылся Центральный дом работников искусств, впоследствии превратившийся в дом актера имени Станиславского. Наш маршрут можно закончить у станции метро Маяковская, а можно пройти дальше, до площади Восстания. Здесь находится неофициальный конец Невского проспекта. Часть улицы за площадью после излома на пересечении с Суворовским проспектом петербуржцы называют Староневским проспектом. Площадь Восстания до 1918 года называлась Знаменской, по названию расположенной здесь церкви. В 1844 году на площади начали возводить Николаевский вокзал, который должен был стать началом дороги в Москву. В 1837 году в России была открыта Царскосельская железная дорога. За несколько лет целесообразность нового вида транспорта стала очевидной. Заметки на полях. Первой в России железной дорогой стала Царскосельская железная дорога. Автором проекта и строителем ее был профессор Венского политехнического института чех Франц Антон Герцтнер. Он приехал в Россию по приглашению правительства и сразу был командирован на Урал изучать возможности сбыта продукции горных заводов и состояние местных путей сообщения. По завершении командировки профессор вернулся в Петербург и представил Николаю I доклад о необходимости строительства железных дорог в России, в том числе и Петербурга-Московской магистрали. Был создан специальный комитет для детального изучения вопроса. После того, как комитет рассмотрел все аспекты строительства железных дорог, Герцтнер получил привилегии на постройку Царскосельской железной дороги. Акционерное общество, созданное им, собрало 3 миллиона рублей, необходимые для выполнения работ, по подписке, за 6 месяцев и 6 дней. К весне 1836 года все было подготовлено для начала работ. Техническое руководство осуществляли 17 инженеров, пятеро из которых уже выполняли подобные работы на железных дорогах Англии. Всего на трассе работало до 1800 человек. Во второй половине лета к ним присоединилось 1400 солдат. Главными рабочими инструментами являлись лопаты и кирки. Герцтнер планировал закончить строительство к осени, но этого добиться не удалось. Чтобы не ударить в грязь лицом, он решил открыть движение на участке между Царским селом и Павловском, который уже был готов к эксплуатации. Впрочем, это было не единственное осложнение. Герцтнер не получил вовремя заказанные им паровозы, и пришлось использовать конную тягу. Вагоны, заказанные в Бельгии, были 4 типов. Наиболее комфортабельными считались берлины и дилижансы 1-го и 2-го классах. В шарабанах, вагонах с крышей и стенками до половины высоты кузова, размещались пассажиры 3-го класса. Наконец, самые дешевые места 4-го класса были в вагонах, отличавшихся от шарабанов отсутствием крыши и рессор. Официально Царскосельская железная дорога открыта 30 октября 1837 года. Вел паровоз «Проворный» сам Герцтнер. До обводного канала в целях безопасности поезд шел медленно и, лишь перейдя мост, начал набирать скорость. Через 35 минут, под рукоплескание и крики «Ура!» встречающих, поезд подошел к платформе станции «Царское село». На обратном пути Герцнер, желая продемонстрировать возможность нового транспорта, развил неслыханную в то время скорость, покрыв путь в 21,5 версты за 27 минут. Средняя скорость составила 48 верст в час, а на отдельных участках дороги достигала 60 верст в час. Санкт-Петербургские ведомости на другой день писали: 60 верст в час. Страшно подумать, какая же сила несет все эти огромные экипажи с быстротой ветра в пустыне. Какая сила уничтожает пространство, поглощает время. Эта сила — ум человеческий. С вводом Царскосельской дороги в эксплуатацию Россия стала пятой в Европе и шестой в мире страной, обладавшей новыми путями сообщения. Чтобы получить более полное представление о возможностях нового транспорта, правительство направило профессоров Института путей сообщения Мельникова и Крафта в Соединенные Штаты Америки, где интенсивно строили железные дороги. Америка была выбрана потому, что ее климатические и экономические условия наиболее походили на российские. По возвращении ученые разработали проект Петербургско-Московской железной дороги и представили его на рассмотрение правительству. Дорога, в отличие от американских, должна была иметь не один, а два пути. Ее проектная стоимость составляла 43 миллиона рублей серебром, а купиться она должна была за 37 лет. В январе 1842 года Николай I созвал специальное совещание министров для рассмотрения проекта. Несмотря на противостояние некоторых министров, считавших, что железные дороги занесут в Россию вредный дух иноземный, и сомневавшихся в экономической обоснованности расчетов, решение о строительстве было принято. Существует легенда, что Николай I лично прочертил трассу будущей дороги по карте с помощью линейки, и единственный изгиб на линии был след обведенного императорского пальца. На самом деле Мельников изначально проектировал кратчайший вариант, доказывая его экономичность. Длина дороги составила 644,5 километра, отличаясь от идеального направления всего на 6 километров. Строительство отдали на откуп подрядчикам. Они нанимали рабочих или, проще говоря, заключали договора с помещиками, которые отдавали на стройку крепостных. Подрядчики безжалостно обсчитывали их, наживая гигантские барыши. Рабочие жили в ужасных условиях. На строительстве разразилась сначала эпидемия тифа, а затем холеры, из-за которых погибло несколько тысяч строителей. Сооружение дороги продолжалось 8,5 лет. Официальное ее открытие состоялось 13 ноября 1851 года. Первый поезд из Петербурга отправился в 11 часов 15 минут с вокзала, построенного архитектором Тоном, и прибыл в Москву через 21 час 45 минут на точно такой же вокзал-близнец. Постройка железной дороги обошлась в полтора раза дороже сметы, но, по мнению директора департамента железных дорог, гораздо малоценнее иностранных многих путей. После смерти Николая I дорогу назвали в его честь – Николаевской. Свое нынешнее имя – Октябрьская, она получила в 1923 году. На площади перед вокзалом в 1909 году был установлен памятник Александру III, убранный в 1937 году во двор Русского музея. Подробнее о памятнике в прогулке «Сады Петербурга». На его месте к 40-летию победы над фашистами воздвигли обелиск городу-герою Ленинграду. Вдоль вокзала идет Лиговский проспект, проложенный на месте канала. В первые годы существования Петербурга здесь проходил Новгородский тракт, единственная дорога, связывавшая город с остальной Россией. К 1721 году вдоль дороги прорыли канал для питания фонтанов, устроенных в Летнем саду. Канал начинался от речки Лиги, вытекающей из Дудерговских озер. Он заканчивался бассейном на месте современного Некрасовского сада. От бассейна вода подавалась в водовзводную башню на берегу безымянного ерика, впоследствии фонтанки. Перепад уровней составлял 24 метра, и Петр I надеялся, что фонтаны будут бить под естественным напором воды, как в Петергофе. Однако длина Лиговского канала оказалась слишком велика – 23 километра, и фонтаны Летнего сада били слабо. В 1739 году по предложению комиссии о Санкт-Петербургском строении из Лиговского канала стали подавать в окрестные дома питьевую воду через деревянные подземные трубы из сверленных бревен в диаметре 6 дюймов. Было проложено несколько линий таких водопроводов, остатки которых до сих пор кое-где еще находят во время земляных работ. Власти строго следили за чистотой воды в канале. Вдоль его трассы стояли караульные будки, и солдаты следили за состоянием воды, не допуская ее загрязнения. В 1777 году наводнение разрушило фонтаны летнего сада, и их больше не возобновляли. Канал начал постепенно приходить в запустение. В середине XIX века он стал местом свалки нечистот и спуска сточных вод предприятий. Современники вспоминали о нем как об узенькой речке, вода в которой была мутна и грязна. В 1891 году на отрезке от бассейна до обводного канала речку заключили в трубу, засыпали, а сверху устроили бульвар. Засыпка Лиговского канала до Московского проспекта завершилась к 1926 году. Район, прилегавший к Лиговке, пользовался в городе дурной славой еще с XVIII века, когда неподалеку начали селиться ямщики, не отличавшиеся утонченностью нравов. Ситуация ухудшилась после постройки здесь Николаевского вокзала, ведь привокзальные районы считаются криминальными во всех больших городах мира. После революции в нынешней гостинице «Октябрьская» устроили ГОП – городское общежитие пролетариата, куда свозили отловленных в Питере беспризорников. Слава о лиговских гопниках разнеслась по всей стране. Сегодня окрестности Лиговки постепенно избавляются от коммуналок и становятся не менее престижными, чем соседний район Песков. Круглое здание на углу площади и Невского проспекта – павильон станции метро «Площадь Восстания». Он был построен на месте снесенной в 1941 году Знаменской церкви. Деревянная церковь была построена по повелению Елизаветы Петровны в 1765 году на месте пересечения Невского проспекта и Лиговского канала. Это была первая постройка на месте современной площади. В 1794 году был заложен новый каменный храм, строительство которого завершилось через 10 лет. Главный предел был освящен во имя входа Господня в Иерусалим, боковые – во имя святителя-чудотворца и знамения Божьей Матери. По нему церковь и получила свое неофициальное название. Официально она называлась «Церковь во имя входа Господня в Иерусалим». В 1955 году открылась первая линия Ленинградского метрополитена – Автово, площадь Восстания. Бывшая Знаменская площадь украсилась павильоном, который стал одним из символов петербургского метро. Здание завершает ротонда со шпилем, который с момента постройки был увенчан звездой в лавровом венке. За месяц до открытия обелиска городу-герою, также увенчанного звездой, на шпиле станции метро звезду заменили буквой «М», впоследствии утраченной.